Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы завершаем рассказ о доме номер 2 в Мочном переулке. В конце XIX века и до революции 1917 года здесь располагался торговый дом купеческой семьи Липиных «Липин и наследники». Велась торговля железом. Здание для семьи на месте малого гостиного двора перестроил в 1914-15 году в стиле неоклассики архитектор Андрей Андреевич Оль. Это здание многим известно как «Дом с обелисками». Исследователь Петербурга Людмила Сапрыкина, изучая архивы, адресные книги, обнаружила в Мучном переулке судьбу иностранной певицы, хорошо известной в Петербурге, в Петрограде в начале XX века. Следы привели и в город Пушкин, где в конце 1930-х годов эта певица проживала в доме известного писателя, философа Иванова Разумника. Как всегда, приглашаем слушателей, располагающих сведениями о героях наших рассказов, участвовать, дополнять эти рассказы. Ну, а я теперь передаю микрофон Людмиле Сапрыкиной.
Здравствуйте. Мне всегда хочется горожан, да и гостей города познакомить еще с одним домом, еще с одним адресом. В Мучном переулке 2 до революции 20 фирм арендовали у Липиных помещение. Сегодня отель открыт, он достаточно молодой, 2021 года, очень элегантный, небольшой. Когда мы там бываем на экскурсии, я показываю остатки: полы, балкон, да, такая галерея своеобразная. Люстры, ну, так мне во всяком случае сказали, в неогреке, они частично были с утратами, вот их отреставрировали. Строил Андрей Андреевич Оль, которого мы уже упоминали в наших экскурсиях, и на Аптекарском острове, да, и на Куйбышево, здесь у нас прекрасный особняк Белозерского, постройки его. Зодчий, который и до революции много строил, во-первых, он практиковался у финских архитекторов Саринина, и вот они его научили видеть красоту в различных, ну, скажем, натуральных отделочных материалов, вот строить то или иное здание, встраивать его в определенную среду. Вот это чувствовал Андрей Андреевич Оль. Это его одна из ранних построек, все-таки самые ранние это на Аптекарском острове. Упоминаю его и последнюю постройку. Почему? Потому что на набережной реки Фонтанки 123-125 институт Лишт находится. Это последняя работа, 1957 год, Андрея Андреевича Оля. И мне было интересно, вот отель называется «Богема», но где же мне тут богему найти в этом Мучном переулке? И я нашла. Не в этом доме, а дом, который стоит на углу канала Грибоедова и Мучного переулка 1. Редкое вообще имя, мало кто знает.
Невероятно красивая женщина на фотографии.
И умница Риза Фердинандовна Нордштрем.
Шведская.
Хотя родилась в австрийской деревушке под Веной. И она мне стала тоже так интересна. Вот я сейчас уже и запросы везде отправила, жду ответы. Она родилась, повторяю, вот в крестьянской семье под Веной недалеко. У нее прекрасный был от природы голос. Она всегда напевала, и многие говорили о том, что ей надо обязательно учиться. Но прежде чем учиться, сначала ей пришлось там и швеёй поработать, и вышивальщицей. И как-то она узнала о том, что шведский антрепренёр Броман набирает девушек, прослушивает, для того, чтобы потом создать секстет из 6 человек и
гастролировать
по Европе. И вот она пошла на это прослушивание. У нее не было никакого вообще специального образования. Никакого.
Абсолютный слух от природы,
абсолютный,
наверное.
Абсолютный слух. И он ее Броман взял. И он еще с ней занимался потом. И вот секстет этот 2,5 года путешествовал по Европе, на гастролях давал концерты. Но Броман умирает. А уже Ризу слышали многие именитые артисты и вокалисты, и поспособствовали тому, что ее приняли в консерваторию венскую за казенный счет. Она заканчивает консерваторию, двери в лучших театрах распахиваются перед ней. Она пользуется огромной популярностью. Она создает квартет, памятуя о своей молодости, и тоже начинает выезжать на гастроли по Европе, и судьба ее забросила в Россию в 1905 году. Она дает концерты по всем городам Российской империи, и до сих пор афиши сохранились, Тбилиси, ее концерт.
Тбилиси был какой культурный центр
очень,
в это время?
Очень, а Харьков певческие, скажем так, города, оперные. Она всегда очень элегантно выглядела в таком платье со шлейфом. Всегда на ней был белый парик, букет фиалок искусственных. У нее голос, у нее такое было меццо-сопрано великолепное. Ведь потом, в 1913 году, она удостоится на очередном конкурсе звания заслуженной артистки оперетты. Всю жизнь свою связала с Россией. Казалось, ну что ее сюда привело? Может быть, друг сердечный не нашла.
То есть брака не было здесь? Брака, я сразу подумала о браке.
Брака не было. Но ей нравится Россия. Она с такой отдачей здесь выступает. И в театре Неметти на Офицерской улице, и у Казанского на Невском 56. Это Елисеевский магазин антреприза Казанского. Он там держал. Ее приглашает Мариинский театр. Но там она совсем недолго послужила, потому что атмосфера Мариинского театра ей ужасно не понравилась. Она была лишена интриг и зависти. Вот абсолютно искусство для нее только искусство. Живет она здесь, в Мучном переулке, снимает квартиру, Мучной переулок 1, ну, это, скажем, по диагонали от нашего героя, Мучной переулок 2. Начинаются революционные события. Она в России, она и в Первую мировую в России. Она никуда не уехала, понимаете?
С такой фамилией остаться, да, удивительно.
И в 14-м, и в 15-м году она здесь, и в дальнейшем, и она выступает. И в казармах солдатских, и в госпиталях, и на каких-то там платформах. И вот на одной из таких, скажем, встреч с бойцами ей командир там дивизии предлагает поехать с ним в Вологду, потому что там решено было открыть первое народное музыкальное училище. И он просит ее возглавить вот это вокальное отделение. И она едет туда, в Вологду. Это с 1920 по 1925 год она в Вологде. И сегодня это музыкальный колледж областной Вологодский, и там, естественно, есть музейное пространство, и там есть уголок, стенды, которые посвящены Ризе Фердинандовне Нордштрем. Птенцы Нордштрем, так называли учеников ее. И вот она служит там, в этих нетопленных помещениях. Порой ей забывают выплатить жалование. Все, она с такой самоотдачей, она выискивает таланты молодые. В 25-м году она возвращается, ну, уже даже не Петроград, а Ленинград. И я начинаю за ней следить дальше. То она в Севкабеле служит, преподает музыкальную грамоту, то на Светланин заводе опять преподает музыкальную грамоту. В 1938 году я ее нахожу в городе Пушкине, на Колпинской улице, это нынешняя Пушкинская улица, дом номер 20, дом Ивана Вразумника, квартира номер 1. И опять теряю. 1938 год. Думаю, так, когда вошли немцы, может быть, ей предложили вернуться на родину?
Но язык-то она, конечно, не теряла, это
конечно,
естественно. Да.
Иванова Разумника угнали. И я делаю запрос в Красный Крест московский, потому что там документы по поводу тех, кого гоняли в Германию. Ее там нет. Но она мне покоя не дает.
Ну, красивая женщина,
да,
невероятно.
Она мне не дает покоя.
Это какой стати?
Ну, сейчас еще сделаю запрос в ЗАГС города Пушкина. Может быть, там какие-то в архивах есть документы. И почему я еще, видите, вспомнила адрес по Фонтанке 123-125, постройку, да, Лишты, общежитие Андрея Андреевича Оля, потому что на этом месте была граммофонная фабрика Василия Ивановича Ребикова, который записывал Ризу Фердинандовну Нордштрем. Он ее обожал, обожал. С ней никогда не было никаких проблем. Она абсолютно лишена была вот этого снобизма актерского. С ней легко было работать. Ребиков не сделал каких-то выдающихся открытий. Граммофоны уже были. В основном это все иностранцы владели граммофонными фабриками и магазинами по продаже граммофонов. Но он изобрел мандолиновидную трубу. Василий Иванович, он вообще электротехник, но очень известный такой изобретатель. Он добивался качества грампластинок. Вы понимаете, на граммофонах ты не сделаешь бизнес. На пластинках нужен был вал. А Ребиков категорически от этого отказывался. Для него главное было качество. Он нещадно браковал все пластинки. Ребиков совсем недолго владел. С 1903 по 6 год он разорился. Тогда... И сегодня такая редкость найти пластинку Ребикова. В интернете есть вот такая в стиле модерн с вальсом «Весна», который исполняет Риза Фердинандовна Нордштрем. Ее голос можно послушать. Пусть там все трещит и скрипит, но тем не менее вот этот ее замечательный такой голосок.
На закате ветер ясный.
Интересная история.
Вот так беззаветно служить искусству в стране совершенно тебе чуждой, такой далекой. А она полюбила Россию всей душой и понимала, сколько здесь талантов. И она искала, повторяю, среди молодежи эти таланты и развивала их, ставила им голос. С большой теплотой бывшие ученики, колледж музыкальный, ну, бывший техникум музыкальный, Вологодский, брал интервью у учеников Нордштрема. Списывалась вообще и с Австрии, и со Швеции. Мне тоже хочется прям хоть специально в Вологду поезжай поговорить. Но если бы они знали, они бы выложили весь материал, значит, многого они тоже не знают. Это единственная вот открытка хранится у нас в Петергофе в музее.
Ну, богема.
Да, да, да. Пусть не в этом здании, это торговый дом. Мучном переулке. Но рядом все-таки я нашла человека, связанного с богемой. Да. Завершая наш рассказ, как хорошо, когда в Петербурге живы дома, связанные с историей. Пусть сегодня в них находятся совершенно другие по профилю, не знаю, предприятия, гостиницы, магазины. Но дом будет жить, когда в нем кто-то живет. Когда дом стоит пустой, закрытой сеткой, он умирает. А все-таки это историческая часть города, бывшая Спасская часть, торговая часть города. И почему бы нам не вспомнить такую фамилию, как Липина? У всех на слуху там Елисеев, Яковлев и так далее. А здесь мы вспоминаем Липиных, которые достойно верой и правдой служили России. Интересная, огромная семья, где женщины руководили бизнесом, таким тяжелым железом, и торговали достаточно успешно.
Благодарю вас, Людмила Юрьевна, за такой замечательный рассказ о Мучном переулке. Уж все бывают в тех краях по каким-нибудь делам, на Садовой, на Сеной. Загляните еще раз свежим взглядом, посмотрите, как много может рассказать это здание, может быть, не в самой роскошной части города, но, тем не менее, с интересной историей. У микрофона были Людмила Юрьевна Сапрыкина и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.